извечный такой пример, который используют проповедники, да, когда обращаются к церкви, может, вы услышали, я уже точно несколько раз говорил об этом, что на служение люди приходят с двумя такими садовыми предметами. Одни приходят с граблями, да, другие приходят, как правильно, с вилами или с вилами. С вилами, да. Слышали, да, такой пример? То есть каждый из вас сегодня пришел, несмотря на то, что вы здесь, с двумя садовыми предметами. Одни пришли с граблями, другие с вилами. Вы думаете, что к чему, да? На самом деле все очень просто. Если вы пришли с граблями сегодня, то значит, все, что вы будете слышать, будет так. Это ко мне, да? Это для меня, это опять мне. То все принимать себе. А если вы пришли с вилами, то значит, так, это для сестры, для одной. Это для этого брата, это для этого. То есть для меня ничего, да, все для других. То есть меня это не касается. Вот это для него, это для нее, это для этого. Но я вот все знаю, все понимаю и так далее. Я надеюсь, все пришли сегодня с правильными садовыми предметами. Но самое главное, с открытым сердцем. Хорошо, сегодня утром немного хочу с вами размышлять над текстом из книги «Царств». Ну, мы немножко еще, пока, может быть, Ваня не спеши открывать. Но для начала хочу напомнить всем нам истину, которую мы все знаем. О том, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. И мы об этом говорим, мы об этом проповедуем, мы это исповедуем. Что действительно, все, что делает Бог, это прекрасно. Это та воля, которая самая лучшая, самая правильная и самая истинная. Но почему-то бывает так, что когда Бог что-то начинает делать в нашей жизни, или когда Бог открывает свою волю, то для нас это как-то воспринимается не всегда радостно. Не всегда мы соглашаемся с тем, что это воля Божья для нас, и не всегда мы принимаем ее и готовы ее исполнить. Почему так бывает? Ну, наверное, потому что, во-первых, мы, как люди, смотрим на многие вещи по-человечески. Мы так устроены. Мы живем на земле, мы имеем общение, как люди, мы смотрим на многие вещи, как мы понимаем, и поэтому, когда Бог что-то делает, когда Бог что-то показывает, мы это воспринимаем не всегда, может быть, правильно. И на протяжении всей истории человечества это можно видеть очень ярко на страницах Священного Писания. Вспомните даже несколько таких моментов, начиная с книги «Бытие». Когда Бог сказал человеку: «Для вас воля моя, чтобы вы плодились и размножались». И дальше мы читаем через несколько глав, люди почему-то решили собраться вместе, не размножаться, не плодиться, а заниматься строительством башни. Да? Вы помните эту историю? И тогда Бог пришел и смешал языки. Наверное, люди думали, ну вообще, зачем Бог это сделал? Мы таким классным делом занимались, да, строили башню, а Бог все испортил. Почему так произошло? Потому что для них была воля Божья наполнять землю. Они должны были рассеяться. Но они почему-то собрались вместе, жили, радовались и строили эту башню. Соответственно, они не исполняли волю Божью, когда Бог смешал языки, для них это был такой шок, да? Для чего и почему? Еще один интересный пример из книги «Деяний». Когда Бог организовал, когда Бог основал церковь, когда Бог возродил и родил церковь в Иерусалиме, то эта церковь была действительно особым благословением. И она трудилась в этом городе очень хорошо. Но у Бога была воля какая? Кто помнит? Чтобы церковь, чтобы верующие люди, они проповедовали Евангелие от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли, чтобы эта церковь, которая родилась в день Пятидесятницы, она имела большое влияние. Но эта церковь почему-то была только в Иерусалиме. Им было хорошо, им было здорово, но у Бога был другой план. И что сделал Бог, чтобы эта церковь начала двигаться по Божьему плану? Да, он послал гонения. И, наверное, верующие молились, говорят: «Господи, ну, пожалуйста, ну, зачем нам гонения? У нас так все здорово, ты обещал защищать, обещал нас благословлять, но Бог посылает гонения». Потому что люди, к сожалению, подзабыли или, может быть, не понимали, как нужно исполнить эту волю. И таких примеров очень много. И, наверное, самый яркий пример в контексте сегодняшнего воскресного дня, вечера Господня, когда мы вспоминаем о страданиях Христа, когда Христос пошел на крест, то все, и апостолы, и ученики, и все окружение думали, что это конец. Они все думали, что тот царь, которого они так ждали, и который на молодом ослике въезжал в Иерусалим, который должен был все изменить, оказался не тем, кого они ждали. И они думали, что вот смерть Христа – это как конец того, на что они так надеялись. Но сегодня мы с вами, оборачиваясь назад, мы понимаем, что это не был конец. Это было начало. Это была победа Иисуса Христа над грехом, над смертью и, конечно, над дьяволом. Это была победа. В этом была воля Божья. Но, как я и сказал вначале, нам по-человечески многие вещи принять очень и очень сложно. Только потом, оборачиваясь назад, мы начинаем понимать, почему Бог допустил это, почему Бог провел через это, и для чего Бог совершил в моей жизни именно то, что Он совершил. И хочу сегодня утром вместе с вами посмотреть буквально коротко на одного из библейских героев, царя Давида. Мы все хорошо знаем это имя, надеюсь, мы хорошо помним и знаем, чем знаменит Давид. Ну, во-первых, тем, что он написал много псалмов. Во-вторых, то, что Бог нашел его там, где, казалось бы, цари не живут и не рождаются, и через него Бог совершил очень многое. Но когда я говорю о воле Божьей, смотрю на историю Давида, я понимаю, что люди, которые окружали Давида, смотрели на него совсем по-другому. Они не видели в нем ни царя, ни помазанника Божьего. Они видели в нем обычного человека, который жил себе спокойной жизнью, и воспринимали его совсем по-другому. Давайте вместе с вами посмотрим на эту историю, 16 глава, 1 книга Царств, где начинается вот этот момент описания, как Бог призывает Давида. В контексте этой истории мы должны помнить, что Бог отвергает Саула, который был первым царем, за его гордое сердце. Хотя он был красив, хотя он был величествен внешне, как человек, но сердце его было испорчено. Сердце его было лукавое, сердце его не было честным пред Господом. И вот Бог принимает решение избрать себе нового царя и отправляет Самуила в дом Иссея в Вифлеем. И когда Самуил приходит туда, то он, интересно, встречает детей Иссея, этого человека. И первое, кого он видит, видит большого Елиава, 6 стих можно посмотреть. Вот Самуил приходит. И когда они пришли, он увидел Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». И ниже мы читаем, что Самуил увидел просто сильного, высокого, красивого, молодого человека. И в его воображении, что царь таким и должен быть. И первая его реакция, что вот он тот человек, которого Бог избирает. Но дальше, в 7 стихе, открывается самая важная истина, которую, в принципе, я и хочу сегодня вам донести. 7 стих. Что говорит Господь Самуилу о этом Елиаве и вообще о его взглядах на человека? Как он оценивает людей? 7 стих. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Замечательный стих, который я очень люблю, и он мне очень нравится, потому что действительно здесь открывается то, что для нас, людей, иногда очень сложно не то что понять, а жить этим принципом. Даже у нас, у славян, в России, есть такая поговорка: по одежке встречаем, да, по уму провожаем. Для нас очень важно внешне, для нас очень важно, каков человек. И очень часто вот этот «по одежке встречаем» тянется очень долго. Для нас внешнее тоже остается очень важным. Но для Бога мы читаем, лицо и внешние факторы не так важны, как состояние сердца. Поэтому, когда Самуил увидел одного из сыновей Иессея, высокого, сильного, подумал: во, как Саул, такой же красивый, высокий, он будет царем. Но Бог говорит: нет, я смотрю не как человек, я смотрю совсем по-другому. И вот Самуил говорит Иессею: давай, зови других детей. 10 стих. Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, у него было 7 детей. Но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь. То есть 7 детей подходят. Интересно то, что Иессей, имя Иессей, знаете, как переводится? Мой Бог – Отец. То есть, казалось бы, красивое имя, все, мой Бог – Отец, вот он, да, но не то, не подходит. И вот подходят другие сыновья, опять не они. И вот 11 стих. И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? Вообще, ты всех позвал? И ответ просто меня вот честно удивляет. И отвечал Иессей: есть еще меньший. Есть еще там один, которого даже не позвали, понимаете? Даже не позвали на эту встречу. Заметьте, это было не просто, знаете, такое собрание семьи. Пришел пророк. Не так просто. Они даже испугались вначале, зачем он пришел. Он говорит: у меня мирная жертва. И вот приходит семья, садятся там, ждут. И Давида даже не позвали. То есть настолько к нему было, скорее всего, отношение, знаете, вот, ну, меньший сын. Ну, он еще маленький, он там со своими какими-то взглядами на жизнь. Поэтому пусть занимается тем, что пасет овец, а мы тут сами разберемся. Но Самуил говорит: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: если младший сын, он пасет овец. Самуил говорит: позовите его. И послал Иессея, привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом, и сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». Бог избирает Давида, когда вся семья даже не позвала его на эту важную встречу. И знаете, когда думаешь об этом, то начинаешь понимать, что даже отец, родной отец Давида, относился к нему тоже как-то странно. Наверное, когда пришел Самуил, они понимали, что что-то важное, что он пришел для того, чтобы помазать кого-то из них для какого-то важного дела. Вообще помазание вот Давида, в частности, было 3 раза. Это сначала было вот здесь, в этом доме у отца, потом это было в колене Иудином, и потом для всего Израиля. Знаете, такая, ну, сегодня даже утром я включил новости, пока ехал сюда, и объявляют: сегодня новоизбранный президент получит мандат, а завтра будет инаугурация, а потом будет еще что-то. То есть мы понимаем, что какой-то процесс в обществе, да, когда назначают какого-то важного человека, это важное событие. Даже завтра будут показывать, как это будет красиво и торжественно. Вот смотрите, Бог избирает Давида. Это тихо, это спокойно, и более того, его даже не зовут. Бог избирает его, а его даже не позвали. И, наверное, отец думал: ну, он добрый, он хороший, он мягкий, он послушный. Обычно как мы думаем, вот в нашем даже времени, в современном обществе, как мы думаем? Ну, такие люди, наверное, ничего не добьются в жизни, да? У нас как говорят: если вот наглости не хватает, да, никуда не залезешь и не вылезешь. Будешь там где-то сидеть тихонечко, никто тебя не видит, не слышит, ну и расти куда-то там, как хотят люди, да, там развиваться в карьере и так далее, наверное, у тебя шансов очень мало. Может быть, о Давиде у отца было такое же мнение. Мягкий, добрый, спокойный, исполнительный, тихий. О каком там вообще влиянии, о каком статусе может идти речь? Пусть занимается своим делом, это не для него. Вот мои сыновья, другие, которых я позвал, они могут, а этот не может. Чувствуете, да, какой взгляд человеческий? Но как смотрел Бог? Бог смотрел на сердце. Бог видел Давида изначально и хотел менять через него очень многие души. И казалось бы, вот начался подъем. Давайте чуть дальше посмотрим. Все, Давида помазали, он теперь помазанник, Дух Божий пребывает на нем, он не родился свыше, в Ветхом Завете не рождались свыше, Дух Святой пребывал на нем, отдавал ему сил. Бог призвал его для определенной функции. И потом начинается война, известная история с Голиафом. Все братья пошли на войну, Давид остается дома. И вот я думал, интересно, когда все видели, да, что его помазал пророк Самуил, это очень известный человек, очень влиятельный человек. И вот, казалось бы, начался подъем, да, его, как помазанника, но ничего не изменилось. Он также пас овец, он также занимался домашними делами. Когда братья пошли на войну с Голиафом, он остался дома. И вот однажды отец, 17 глава, книга Царств, 17 стих, говорит Давиду следующее. «И сказал Иссей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу пшеничного зерна и 10 хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». То есть твоя миссия — пойти к братьям, которые там сражаются с филистимлянами, и отнеси им еды, и узнай, как у них дела. И вот Давид приходит на это поле боя, и что он видит? Израильтяне, филистимляне и Голиаф. И что делает Голиаф? Он выходит и поносит и войско Израилево, и Бога, и он очень сильный, он очень большой, и все его боятся. Никто не хочет с ним сразиться. Он говорит: победите меня, мы ваши рабы. И вот представьте эту картину, все стоят и ждут. Он очень долго выходил и вызывал кого-то. Никто не нашелся. Приходит Давид, приносит еду и слышит все это. Его сердце, оно не может быть спокойным. И он начинает у всех спрашивать: а что будет тому, кто победит его? А что будет? Ну, юноша, молодой, неопытный, все интересно. И что делает его брат? 28 стих. Он услышал, что Давид ходит, у всех все спрашивает. 28 стих. И услышал Элиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, рассердился Элиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерное сердце твое, и высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Вообще интересно, да? Родной брат говорит: у тебя дурное сердце, ты пришел посмотреть, да я все знаю про тебя. Кстати, какие обвинения, да? Человек, молодой юноша, Давид, помазанник, приходит, принес хлеб, ему все интересно, его дух переживает за то, что этот Голиаф так ведет себя. И тут родной брат его пытается вразумить. Давид отвечает, 29 стих, и сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли это? То есть отношение к Давиду в принципе остается то же самое. Хоть он и помазан, хоть его Бог призвал, и они это понимали, но по-человечески его воспринимают как молодого, неопытного, еще плюс обвиняют в испорченном сердце человека. Вот это, скорее всего, яркое выражение человеческого взгляда, греховного, испорченного, когда мы все искажаем, когда у нас свои мысли, свои представления, но мы видим, что у Бога совсем другое отношение к Давиду. И вот Давид говорит: «Я готов сразиться». Приходит Саул и говорит: «Я готов». Посмотрите, как Саул смотрит на Давида. 33 стих. «И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». У Саула точно такой же взгляд, и он говорит: «Ты юноша, ты никогда не воевал, не сражался, мои лучшие воины боятся, а ты пришел сюда с хлебом, тебе 16 лет, и ты хочешь выйти с этим великим Голиафом сразиться? Ну, это смешно». Мы видим опять, что Давида не воспринимают. Мы видим опять, что по-человечески люди оценивают его как неспособного. Но что делает Давид? 40 стих. «И взял посох в руку свою, и пошел к реке, и нашел 5 гладких камней». И дальше мы знаем, что Давид, выйдя навстречу Голиафу, поразил его. Но интересно то, что Голиаф тоже смотрел на Давида совсем по-другому. 42 стих и 43, посмотрите, когда он вышел перед Голиафом. «И взял филистимлянин, и взглянул филистимлянин, увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. Давид вышел не только с палкой и с камнями. Давид вышел на Голиафа с Господом. Давид очень хорошо понимал и видел, и чувствовал, что Бог направляет его именно туда. И по-человечески все восприняли это как шутку, как какое-то вообще решение очень опрометчивое. Его одели в доспехи, он их снимает. Он идет к реке, к ручью, набирает камни, берет палку, выходит к Голиафу. Голиаф смеется над ним, и в конечном итоге Давид поражает его. И если отслеживать то, о чем я говорил чуть ранее, то мы видим, что очень долгое время Давида просто не воспринимали действительно как того, кого избрал Бог. И мы знаем, что через какое-то время он стал великим воином, он был прекрасным воином. Давид стал прекрасным царем, который умел мудро управлять и руководить. Мы знаем, что Давид был человеком, который написал очень много псалмов, и он назван мужем по сердцу Богу, но это был процесс, по которому его ввел Бог. И поэтому сегодня, если вы видите, что Бог призвал вас, что Бог ведет вас, во-первых, Бог будет менять вас и использовать вас. Во-вторых, чтобы мы научились или молились о том, чтобы нам быть мудрыми в том, когда мы оцениваем кого-то или что-то. Потому что, как мы видели в этой истории, огромное количество людей смотрели на Давида по-человечески. Не так, как смотрит Бог. И как бы хорошо было, если бы мы все научились понимать, как Бог смотрит на ту или иную ситуацию. Потому что это действительно особое благословение понимать волю Божью и стремиться ее исполнить. И пусть Бог нас хранит от того, чтобы тогда, когда мы даем какие-то оценки, когда мы смотрим на что-то и, сомневаясь, все-таки считаем, что мы правы, чтобы мы все-таки молились и просили Бога показать нам по-настоящему, что Он делает и что Он совершает. Давайте мы помолимся и попросим об этом Бога, чтобы действительно быть людьми, которые учатся у Бога, которые понимают, к чему Бог направляет и к чему Бог ведет. Господь, мы вновь приходим в молитве к Тебе, и мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно, и за то, что Ты многому учишь нас через него. Господь, действительно, история Давида, она очень уникальна. Она оставлена она в Писании, с Давидом очень много связано, и мы посмотрели на то, как Ты призвал его, как Ты нашел его, как Ты начал работать с его сердцем, как Ты начал побуждать его каким-то действием, и также на то, с какими трудностями он сталкивался, что действительно отношение в семье и отношение внешних к нему было изначально не совсем правильное, не совсем хорошее, не Твое отношение, Господь. Но мы знаем и видим, что Ты смотришь прежде всего на сердце, Ты видел сердце Давида. Ты видел, что оно желает прославлять и быть угодным только Тебе. Я молюсь за каждого из нас, Боже, чтобы мы научились, подобно как Давид, доверять Тебе, полагаться на Тебя, не боялись каких-то ситуаций, которые приходят в нашу жизнь, и были людьми, которые не опираются на доспехи, не опираются на какие-то знания, на опыт, но, Господь, опирались только на Тебя. И мы также молимся, чтобы мы были людьми, которые, когда мы что-то оцениваем, когда мы на что-то смотрим, на нашу ли жизнь, на жизнь других людей, Господь, научи нас действительно давать оценку, советуясь с Тобою. Научи нас не торопиться, смотря на внешние какие-то факторы, смотреть на лицо, смотреть на внешность, на какие-то навыки, опыт, но научи нас видеть в людях то, что Ты в них заложил. Научи нас понимать то, что Ты совершаешь и делаешь. Господь, я признаю, что это очень трудно, часто бывает. Господь, мы молимся, исполни нас Духом Святым и благослови нас, научи нас смотреть на многие вещи, которые нас окружают, Твоими глазами. Благослови. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.